У нас Всеволод Сергеевич Кривцов, преподаватель ОБЖ в школе номер 36, дважды Героя Советского Союза Михаила Петровича Одинцова. Здравствуйте, Всеволод Сергеевич.
Добрый день.
Очень сильно переживали за вас, когда вы совершали восхождение на Эльбрус. Каждый день ждали новостей, как там все прошло. И знаем из передачи наших православных следопытов, что все было очень непросто. И вы много ребятам рассказывали о том, как правильно готовиться и как правильно воспринимать экстремальный поход. И когда произошла трагедия на Эльбрусе, 5 человек погибло. Это, наверное, крайне редко бывает, но такое случилось. Все-таки захотелось, чтобы вы еще раз вот нам, может быть, объяснили, во-первых, для чего нужен людям вот этот вот экстрим? Вам ведь он был очень нужен для чего-то. То есть для вас это было очень важно. И как все-таки избежать вот подобных ситуаций, может быть?
Ну, вот смотрите, до 1950 года Эльбрус был закрыт для общего подъема, то есть там нужно было получать разрешение. И за все предыдущие годы на Эльбрусе погибло там 20 с чем-то человек, 22 или 24. А с тех пор люди больше погибают. В поздние времена там тоже не всем был допуск открыт, но и немногие ходили, потому что уровень подготовки альпинистов там, да, такого, наверное, у нас в стране не было, как сейчас. Это такой бум. Это бум связан не только с тем, что альпинизм для всех открылся как вид спорта, но и прежде всего, что появились очень хорошие виды снаряжения, современные, которые позволяют преодолевать трудности. Но, тем не менее, тенденция гибели людей, она началась где-то вот с начала 2000-х годов, потому что гиды появляться стали из той же среды новичков, люди, которые решили связать с этим делом, помогать сходить на вершину Эльбруса всем желающим, поддерживать их и на этом еще и зарабатывать, потому что прибыль там достаточно хорошая, зарабатывают люди. Один подъем там стоит с одного человека где-то вместе с подготовкой около 30 тысяч. Ну, если мы с вами там видели, да, в этих новостях, что там была группа более 20 человек, то понимаем прекрасно, о какой сумме идет речь. Кроме того, проблемой является то, что люди, которые оплатили эту услугу, да, они считают, что они вправе требовать от гида совершения подъема при любых обстоятельствах. А дело в том, что погода там часто такая, что подъем невозможен, а у людей возможности находиться в приюте на последней точке, с которой уже стартуют на вершину, ну, 2-3 дня. Там нужно платить достаточно немалые деньги за это, поэтому люди торопят своих гидов и вынуждают их совершать вот такие страшные ошибки. Ну уж я о подготовленности вообще не говорю, самих людей, которые приезжают туда в горы, это очень часто бывают вообще непрофессиональные альпинисты далеко и просто любители из офиса, которые решили вот таким образом провести свободное время, отдых, ну, к сожалению, приедя к такой трагедии. Это тенденция нашего времени, что те направления, в которых еще не успела сработать система безопасности, я имею в виду на государственном уровне, то есть МЧС и все прочее, какой-то контроль государственный, то там всегда какая-то анархия такая, в кавычках, да, царит. И, конечно, службы государственные должны контролировать. Вот мне удалось подняться, но я сейчас понимаю, насколько мы находились в риске, потому что я ведь тоже не из тех людей, которые по горам там каждый год лазят, да. То есть у меня туризм – это как общее направление, я в том числе имею физические возможности в своем возрасте ходить на длительные расстояния, подниматься на высоту, но чтобы я прямо был профессионалом в подъеме, там, в кошках, с ледорубами, с веревками куда-то в горы, такого у меня нету. И поэтому, конечно, мы рисковали достаточно сильно, и в нашей группе, мы знаем, да, рассказывали, что в нашей группе даже были люди, у которых не получилось подняться из-за того, что у них было плохое самочувствие, ну, там, горная болезнь. Сейчас мы понимаем, что эта горная болезнь может вообще, в принципе, перейти в что-то более серьезное. Ну, слава богу, нам удалось, все вернулись, все живы, здоровы, никаких последствий для нас это нет. Но мне кажется, что это то, что произошло, оно должно было произойти, если бы не изменилась вот ситуация. То есть она не поменялась. Она до сего дня, пока, я думаю, еще не изменилась. Она в ближайшее время изменится. Ну, во-первых, это Северная Осетия, такая, скажем, не суперконтролируемая территория в плане туризма. Во-вторых, эту область под контроль наши государственные органы пока еще вот слабо взяли. Мне кажется, что контроль подъема групп на Эльбрус должен выполняться более качественно, более серьезно. То есть там должны быть какие-то прямо правила выпуска группы на подъем. А не так, что гид вместе с людьми сами принимают решение, когда им подниматься. Но иначе мы будем иметь то, что мы имеем. Люди, которые этим вопросом интересовались более глубоко, я вот с того времени, как побывал на вершине, очень интересуюсь этим вопросом, поэтому смотрю и статистические данные, читаю статьи, и в том числе о происшествии, которое произошло недавно. И я обратил внимание, что да, статистика гибели людей ежегодно неутешительная. То есть каждый год гибнут люди. Когда мы приезжали туда, в Терскол, и с нами гиды только начинали проводить беседу, инструктаж, они сразу сказали, что, говорит, до 10 человек ежегодно гибнет. Мы как-то этому не отдали отчет, а теперь мы представляем, что это такое, как это может произойти. И я прямо вот после этого посмотрел, а что, может быть, это из-за того, что поднимались осенью, может, из-за того, что поднимались зимой, оказалось, что гибнут и в июле, и в августе гибнут. В общем, это большая высота, это перепады давления, это горная болезнь. Это неподготовленность тех, кто поднимается, это безответственность гидов, это бесконтрольность групп, которые туда поднимают, то есть это гиды-любители, это несертифицированная туристическая деятельность и так далее. То есть там очень много на самом деле факторов. Я думаю, что в ближайшее время они будут решены. Слава богу, еще раз повторюсь, что мы живы вернулись, и, конечно, сейчас на все это смотреть мурашки по коже немножко пробегают. Что для нас этот подъем? Для тех, кто туда поднимался. И зачем мы сами туда пошли? Ну, человек вообще, если он любознательный, активный образ жизни ведет, он всегда ищет себе моменты, где бы он мог себя испытать. И интеллектуально, и физически. Ну, вот горы – это как раз такая смесь интеллектуального и физического соревнования, где мы можем попробовать проработать ситуацию во времени, то есть подготовиться, пройти физическую подготовку, познать, вот что такое подъем по леднику, пройти все эти тренировки со снаряжением, испытать свою волю и физические данные, потому что это достаточно физически тяжело, ощутить вот эту радость победы, что ты это сделал, потому что это такой вот личностный рекорд, который ты в своей жизни, и не каждый человек имеет, а у тебя он может быть вообще единственным. Но у меня пока вот более чего-то такого масштабного, наверное, в жизни не было, потому что переходы по горизонтали, как называемые, да, там большие, по пересеченной местности, даже свыше 50 километров, ну, как-то я переношу более-менее, и я понимаю прекрасно, что я там вот не на тех качествах волевых прохожу их, чем там то, что я испытал на вершине Эльбруса. То есть там, конечно, прямо конкретное было преодоление. Надо ли это делать? Ну, по большому счету, можно, конечно, себе создать искусственные условия здесь и пройти их, и нет никаких вопросов. Это должен каждый для себя решить. И теперь мне четко понятно, что степень ответственности перед собой, перед своими близкими должна быть максимальной. Если ты идешь на такой риск, ты должен понимать, что ты можешь оставить семью без кормильца, без близкого человека, и что в какой-то большой очень степени твоя жизнь принадлежит Господу при подъеме. А чтобы Господь услышал, тебе помог и оказал помощь, мы же знаем прекрасно, что нужно, конечно, прежде всего молиться к Нему, обращаться, готовиться, ну и, собственно говоря, готовиться прежде всего внутренне.
В группе же было несколько священников, и, наверное, постоянно молитва шла.
Молитва шла, и готовились, и молебен был у нас, все у нас было, конечно, и, может быть, поэтому мы вот так вот более-менее легко все это прошли, скорее всего, так и было. Поднимаются же туда не только православные люди, или, наверное, православные там даже чаще всего и исключением каким-то, может, является, или небольшим количеством. А те, кто туда идут, мне кажется, самый важный момент – отдавать себе отчет. Вот-вот. Прямо отчет, зачем ты пошел и готов ли ты, не готов. Физическая подготовка играет очень большую роль. Самое главное – соизмерять возможности свои с тем, что есть сейчас там, непосредственно в горах. Погодные условия, ваша внутренняя подготовленность команды, есть ли эта команда, подготовленность самих гидов, насколько они готовы группу вашу завести, есть ли у них опыт. То есть вот эти все маленькие составляющие очень важны, потом оказываются там, из-за какой-то маленькой ошибки может произойти вот такая большая трагедия. Мы с вами знаем, там, когда сейчас читаем, анализируем то, что написано из уст опытных и умных альпинистов и спасателей, которые участвовали в том числе и в спасении этих людей, мы видим, что ошибок там было, ну, огромное количество. Каждая из этих ошибок сама по себе не такая крупная. Но стечение вот этих маленьких привело к великой трагедии. Вот поэтому надо прямо все продумывать до мелочей. Я вообще, честно говоря, так немножко вот сейчас говорю о горах. У меня в этом году была ситуация, мы с ребятами сплавлялись на сапах по реке Реж. И там почти водоворотов-то никаких нету и таких вот мест, где особо опасно. Но в одном месте водичка немножко бурлит, и я с сапа слетел, ударившись о скалу, просто меня с нее скинуло. и течение, и я ногой ударился о камень подводный. Я понял, что ударился достаточно сильно, хоть это и зажило все там быстро за через недельку, но удар был сильный, и я подумал в тот момент, что вот даже такая случайность, и на таком ровном месте можно на самом деле попасть в ситуацию крайнюю, связанную и с травмой какой-то будет, которая нельзя будет потом исправить, или со смертельным исходом, то есть где угодно, куда ты бы ни ушел, ты всегда должен думать. Но это вообще, в принципе, мне кажется, основополагающие принципы жизнедеятельности человека. То есть человек всегда должен понимать, где он находится. Мне нравится, что у Братства православных следопытов, у скаутов, у разведчиков есть такое понятие чувства конкретного. То есть когда человек понимает, где он, кто он, чем он занимается. Вот это принцип, который должен везде применяться. Конечно, это тоже не исключает на 100% трагедии, да, какой-то ситуации, которая может с вами случиться, но, по крайней мере, ты ее уменьшаешь намного. Нужно четко понимать, что мы делаем, зачем мы идем, какая цель. Большая духовная цель, она присутствовала у нас, когда мы поднимались сюда наверх, но прежде всего это преодоление себя с Божьим словом, с Божьей молитвой и с пониманием того, что мы хотели бы быть примером того, что в возрасте человек способен еще очень многое сделать. Что у него мир, он по большому счету открыт, надо только вот выполнить какие-то действия, потренироваться. И нам это удалось. Пошел бы я второй раз туда, не знаю, честно сказать, потому что желание внутреннее есть, но оно связано больше с эстетикой, с той красотой, с которой мы столкнулись. И я, может быть, в предгорье с удовольствием съезжу, и, скорее всего, так и будет. А вот подниматься туда наверх, ну, знаете, первый раз, когда прыгают с парашютом, говорят, появляется страх, а второй раз он пропадает. Вот. У меня сейчас, наверное, после первого подъема вот этот страх внутренний такой здоровый, трезвый появился. То есть я такой думаю, а вот реально я туда подымусь, а там как начнет все меняться. И за мной столько людей стоит, ребят, которые хотели бы меня видеть живым и здравым, а я тут, значит, такой разбрасываюсь своей жизнью и здоровьем там налево и направо, там хорохорюсь. Но я так бы не хотел, потому что я же не работаю в системе, где у меня индивидуальные какие-то характеристики работают, и все на меня смотрят, как на чемпиона мира одиночку. Нет, я все-таки в команде большой следопытов православных, в Русской православной церкви. Здесь есть чем послужить и полезным быть, и, может быть, не стоит даже так и рисковать. Вот. Ну, а туда вернуться посмотреть, конечно, очень хочется.
Ты говорил, что чувствуешь величие природы, какой-то маленький песчинка.
Ой, огромные
это вот ощущение
горы.
Вот
огромные
это вот.
Горы, огромные. Слова у меня другого нет. Большие я не могу назвать. Большие у нас тут бывают скалы, а там огромные горы, великаны такие стоят, и ты стоишь, этот маленький человечек, который там на склоне горы, если он двигается по тропинке, то с другого склона горы его не видно. Даже не надо прям подзорную трубу брать или бинокль, чтобы просмотреть, что там какой-то человечек передвигается по склону. То есть вот настолько они величавы, что ты на уровне камней смотришься какой-то песчинкой. Очень красивые водопады, растительность, животный мир даже попадаются, люди сфотографируют, смотрят. Но сами горы, конечно, впечатляют, завораживают, хочется на них бесконечно смотреть, и это, конечно, очень здорово. И туда прямо душа, конечно, рвется это увидеть. Но я вообще, как это, очарованный странник, люблю ездить по всей стране, смотреть, и скажу, что не только, конечно, там Эльбрус прям вот такими обладает характеристиками, что ты, побывав там, больше не знаешь ничего, и только туда бы стремится душа. Нет, конечно, у нас таких мест в России много, и Байкал таким же является притягательным, и там горы Алатау. Вот мы с ребятами собираемся на Крымский полуостров в 2022 году пройти по нему вдоль, побывать в пещерах. Я думаю, что оттуда я принесу точно такие же впечатления. В общем, конечно, познавать максимально мир очень хочется, побывать в таких местах, в которых не так часто ступает нога человека, изучить его многогранно, увидеть, насколько он богат, и еще раз убедиться в том, что ну, такую прелесть создать ни человеческими, ни природными силами, конечно, невозможно. Все это творение Божье.
Как преподаватель ОБЖ после трагедии в Перми, тебе довелось разговаривать с ребятами? Пришлось?
Ну, конечно, безопасность жизнедеятельности, которую я преподаю в школе, она подразумевает обсуждение всех текущих новостей, такие, которые могут быть примером для нас того, что нас окружает в окружающем мире, и что мир небезопасен. Конечно, мы во всех классах обсудили с разных сторон, и ошибки смотрели, и действия ребят, и подготовленность внутреннюю, особенно психологическую подготовленность, потому что так или иначе это все равно служит стрессом для всех. Ну, есть такое понятие, что вот информационные потоки, особенно связанные с каким-то с твоей местностью, да, они всегда событийные, они всегда являются стрессом для всех абсолютно, кто хотя бы об этой новости слышал. Просто степень стресса может разной быть. Кто-то там пропустил мимо ушей и пошел, но все равно он сопереживал. Невозможно быть равнодушным в этой ситуации, я в это ни за что не поверю. То есть если только у тебя мыслительный процесс отсутствует совсем напрочь. А если ты хоть чуть-чуть думаешь, да, то ты, конечно же, сразу представишь себе вот этих детишек, которые пошли туда учиться, и врача этого заслуженного, и охранника, который встал там, да, стеной и погиб. Все это на самом деле страшно. И сейчас, знаете, да, так все говорят, вот Керчь, Казань, Пермь приближается к нам. И это на самом деле звучит вот так, что все уже близко к Екатеринбургу. Я очень надеюсь, молю Бога, чтобы этого не произошло. И вообще это закончилось, и чтобы мы больше к этому не вернулись, сделали какие-то выводы. Там есть предположение, что, может быть, сейчас там Росгвардию подключат к охране учебных заведений общеобразовательных, потому что та охранная система, которая сейчас создана, но она функции этих до конца выполнить не может. Ну что может сделать пожилой человек? Конечно, он может только документы там спросить, но это тоже мы наблюдаем, что студенты перепрыгивают через преграды, а уж там спрашивать у какого-то человека крепкого, сильного старику, ну это такое смешное совсем. Наверное, должна быть какая-то вооруженная охрана, потому что есть ощущение, что мы на каком-то, ну не на военном положении, но живем в ситуации, которая выходит из-под контроля, я бы так сказал. То есть никто тебе не гарантирует, что завтра где-то это не повторится. Гарантировать на 100%, я думаю, вообще никто не может, хотя очень бы хотелось, потому что мы еще видим, что происходит вокруг. Мы же видим, да, что у нас внутреннее состояние психологическое молодежи зачастую неблагоприятное. То есть это факторы риска для нас всех. Одиночество, депрессии, какая-то неразделенность, она присутствует. Корни этому в разные стороны уходят, и этих корней много. Если бы мы могли решить только вопрос тем, что укрепить систему семейного воспитания, что очень сложно сделать на самом деле, то это не единственное. Это и, конечно, социальные сети, которые сегодня создали ситуацию, при которой молодежь, подростки живут в одной среде, взрослые люди живут в другой информационной среде. И поэтому у взрослых одна картинка перед глазами, и их, может быть, не беспокоит ничего, потому что они же не видят картинки молодежи. Зато всем известно, что по возрастной регистрации в социальных сетях тебе приходит контент, который соответствует твоему возрасту. Это знают все. То есть, соответственно, мы не можем с вами видеть то, что молодежи иногда, потому что нам просто не присылаются эти вещи, а они присылаются, потому что они для детей рассчитаны или для подростков. И что они там смотрят? Ну, мы можем только у ребенка сказать, покажи, что у тебя есть, да, это такие родители, которые прямо там ответственно к этому относятся. А зачастую телефон-то является инструментом освобождения от бремени воспитания родителей, то есть на тебе телефон и отстань от меня. И, соответственно, ребенок дан сам себе. Решить эту проблему вот так вот просто, да, там, запретив социальные сети какие-то, или там, выведя телефоны за территорию школы, сказать, что там в школах нельзя пользоваться телефонами, все там где-то на входе оставляйте там в камере хранения и идите там учебным процессом занимайтесь. Или бесконечными диалогами с семьей, ну, это не решить таким способом. Почему? Потому что у нас с вами очень замечательный опыт есть в стране, который не каждый осознает. Это опыт сильной православной страны, сильного православного государства и опыт достаточно сильного идеологического государства. Обе системы нравственно работали, то есть они выводили людей на определенный уровень. Нравственное поведение и культурное поведение в обществе регулировалось самим обществом. То есть это было не принято так себя вести. Так себя не ведут там такие-то такие, там в том случае, допустим, христиане православные так не делают, да, потому что они опираются на закон Божий. Так не делает советский человек, потому что он советский человек, и у него другие принципы. Мы живем в беспринципное время, вот и все. А беспринципное время – это тупик однозначный, потому что, а за что цепляться человеку, где вот эти нравственные ориентиры-то? Ну, мы можем с вами выдернуть какую-то личность и ее показать как флаг, да, сказать, вот смотрите, ориентируйтесь на эту личность. Это непросто. Потому что у нас-то ведь разный психотип. И на каждый психотип мы должны свою личность вытащить. То есть мы должны столько примеров найти, сколько нас, потому что мы все разные. Соответственно, это не работает априори, просто не работает. Невозможно всех ориентировать на какого-то там Ивана Ивановича. Он просто это не воспримет. Второе, пример должен быть близкий, должен быть какой-то ощутимый. Если он где-то там потерялся в пространстве времени, то его тоже не все воспринимают, многие воспринимают как сказку. Ну, это было там когда-то, а кто сказал, что это было? Может, это так описано, а по факту не так? А нам нужны какие-то постулаты, которые закреплены на уровне государства. И это не придуманные в учреждениях нравственности законы. Это законы Божьи, в моем-то случае, самые были бы радостные, потому что они просто, вот это истина, все, что ее обсуждать, да, вот она. И государство это приняло. То есть мы бы, допустим, в школе детей бы как стихи учить? просили бы учить законы Божьи. Пусть это будет как пример основ православия, но когда ребенок их вообще не знает, взрослый человек никогда не слышал о законах Божьих и их никогда не читал, и не знает, что на скрижалях было написано, то что мы вообще обсуждаем? Вот если бы хотя бы каждый человек их хоть раз в жизни прочитал, каждый, а мы сейчас в ситуации, когда большинство их не читало. Они даже не знают, что нам передано Богом. Второй момент. Ну ладно, хорошо, вы там против религии, против веры, вы там светский человек до мозга и костей, атеист там прямо весь. Но покажите ваших скрижали. А когда ты читаешь те скрижали, которые прописаны в Конституции, то вы меня простите, еще надо быть не семи пядей во лбу, чтобы понять, что написано. Но потому что текст-то академически сложный, юридически выверенный, каждое слово взвешено там, да? Он не простой, как у Господа. Там у Господа не воруй, и все, что там еще там, да? А здесь не создай себе там идеалов. А тут-то что? Тут ты читаешь-то и еще должен осмыслить какой-то там гражданин. Ну, это все сложно. То есть для того, чтобы это понять, еще нужно и школу закончить. Хорошо, третий вариант у вас какой-то, может, существует. Где вы берете? Как, на что вы опираетесь? Вот тебя ночью разбуди, потряси и скажи: Петя, скажи, какими законами ты оперируешь в своей жизни? На что ты опираешься? Нету. У советского человека и у христианского были. Я помню, что в третьем классе: останови меня, тряхани, скажи, за что борется Советский Союз? За мир! Я сразу скажу, да. Все, ну, близкие, конечно, вещи и понятия там к нам, да. Мы же не обсуждаем там политический строй, не сравниваем ни в коем случае, Боже упаси, там, с христианством. Но тем не менее, да, какие-то переголоски были. Христианина останови, он всегда скажет, слово «любовь» произнесет. А сейчас-то на что опора? Ее никакой нету, и никаких законов у человека нету, принципов никаких нету. И мы, конечно, пожинаем плоды этого. Человечество не может жить без ориентиров нравственных. И нравственные ориентиры не могут прописаны быть как закон. Нравственные ориентиры – это то, что тебе показывает каждый взрослый человек своим поведением. Это когда ты, живя в деревне, видишь бабушек и дедушек и своих родителей, которые живут по каким-то нравственным принципам, которые тебе просто передаются, они тебе никогда ничего не говорят. Они с тобой вообще никогда в жизни не садились на лавочку там и не разговаривали с тобой, допустим, там, о том, что к женщине относись вот так вот, там, беременную женщину береги, там, и твоя роль защиты Отечества. Мы же вообще никогда с таких бесед не проводили, но само их поведение и образ жизни являются абсолютным образцом. И это тебе вот как кошка учит котят, оно к тебе передается. А сейчас мы где эти примеры видим? Нам, чтобы взять пример, нам нужно не близкого человека привести в пример, а искать где-то в учебнике, в хрестоматии, где же этот человечище-то. Да как же мы так дожили-то, что у нас в окружении-то нету таких людей, которые бы там всем образом... А ведь должно как быть? Сообщество должно таким быть. Мы должны попадать в коллектив завода, который живет по каким-то принципам трезвым. Мы должны попадать в школьный коллектив и видеть там учителей, которые являются образчиком, и ты должен стремиться стать вместе с ними рядом таким же замечательным. Мы должны попадать в больницу и видеть абсолютное стремление служить близким и помогать, а мы видим другие. Нету образцов-то. И, конечно, ребенку потеряться в этом всем, он начинает искать свои какие-то образцы. Но вы неужели думаете, что он будет у вас там Гайдара читать или Фадеева там? Да не будет он его читать, это потому что, опять же, легенды про людей. Почему легенды? Да потому что в окружении он не находит в себе ответов. Если мы не видим с вами образцов молодой гвардии сейчас, то значит это миф. А если это не миф, то почему сейчас так не живут? Вот такая ситуация. Она как бы получается в круг попадает, заколдованный такой, да? То есть мы должны увидеть образец в сегодняшнем мире, чтобы нам для себя прямо картинку иметь. Я не говорю, что у нас абсолютно ситуация какая-то краховая, да? Или там у нас прямо вот безысходность, потому что мы как пони бегаем по кругу. Но если мы каждый себе дадим отчет внутренне, что мы хотим, ну вот какой-то прямо определенной ситуации в нашей стране, нравственной, духовной, культурной, какого-то роста, какой-то вот страны, то начинать нужно, конечно, прежде всего с себя. То есть самому стать прежде всего каким-то вот таким образцом, и тогда общество начнет меняться. Это прямо каждый должен сделать. Потому что дожидаться, пока нам что-то прописывают, ну они прописали, но это на самом деле сложно понимать. Ну, я понимаю, я трезвый человек абсолютно, что не скоро еще православные догматы, да, будут приняты и наконец-то к ним вернутся и скажут: ребят, ну сколько можно уже там выходить вокруг около, все написано, мы все с вами изобретаем велосипед. Но, по крайней мере, какие-то нормы поведения у человека должны быть. Кто-то же должен из взрослых людей прекратить материться только потому, что это бескультурно. потому что это безнравственно. Кто-то ведь должен из людей, знаете, задуматься, что все пошлости вот эти, нетрезвая жизнь, это все ломает и их жизнь прежде всего, и лишает будущего новые поколения, потому что это является образцом какой-то гадости. Я понимаю, что... Но не может так быть до бесконечности, что каждый неизвестно что поющий или читающий человек вслух в интернете является публичным лицом, и ему некому замечание сделать или его лишить такого права. Мы должны как-то чистить свою среду. То есть, как дворник убирает двор, и двор становится замечательным, да, или там сейчас закрытые дворы, да, приходишь, там цветочки, mm-hmm. все красиво, побелено. Вот такая же чистка должна быть и в той вот части, где мы с вами проживаем. То есть, не должно быть такое, ну, у тебя всегда есть выбор, иди выбери.
При этом образцами для нас настоящие мальчиши-плохиши являются.
Вот немножко неправильно сказано. Они не являются образцами. Они не могут
предлагаются
быть...
Предлагаются в качестве...
Да, образцов. Они предлагаются в качестве образцов, и вот здесь-то и возникает тупик. Потому что принять его нормальный человек, божья тварь, не может. Душа его не берет, а другого ничего нет. И создается вакуум реализации. Мы говорим про социальные институты, волонтерство – это вообще круто, что у нас сейчас добровольчество и волонтерство развивается, что мы там создаем при институтах, при учреждениях, даже в школах сейчас воспитательная деятельность обратно вернулась. Я очень верю в то, что она сработает. Да, в любом случае сработает, даже не сомневаюсь нисколько. Хоть сколько сделай добра, оно всегда полезно. Добра много не бывает. И мало тоже. Его просто, оно есть или его нет. И я сейчас понимаю, что тенденция все равно хорошая. Если появятся наравне с такими отрицательными героями положительные, в большом количестве. А сейчас это тоже появляться стало. То есть в социальных сетях появились группы, которые пишут о том, сколько делает наше государство, новые заводы, строят программы по программам школы, герои, которые спасают там из-под льда, хирурги, которые работают там в красных зонах, врачи. Все это вот здорово. Надо вытягивать еще больше. Еще больше этого показывать, чтобы появлялась среда, в которой можно взять образец и выбрать другой путь.
Но тут же навстречу стрелку ведь Калинин тоже шагнул.
Конечно. Конечно, то есть надо, чтобы у молодежи было перед глазами очень много положительных примеров. Потому что если я вспомню свою юность, детство и молодость, да, ну, молодость уже у нас как-то все-таки государство там было в таком состоянии раздрая, а вот юность я точно помню, что героев было очень много. Но мне, во-первых, пальцев не хватало перечислить героев Великой Отечественной войны, а во-вторых, были герои там труда, были какие-то люди, которые совершали героические поступки, нам им приводили в пример. Я помню, что по школам даже приходили ребята, которые там совершили поступок, кого-то там вытащили из-под льда, какую-то кошку там сняли с дерева. Это все было показано, линейки проводились и все прочее. То есть надо примеры вот эти вытаскивать наружу и противопоставлять вот этим товарищам, которые создают отрицательную среду. Я почему говорю, что надо? Потому что в школе этого нет. По факту, вот этих героев, ну хорошо, у вас там на уроке проведут, а вот так вот, чтобы всей школе, чтобы это было прямо знаково, ну такого я что-то, мне кажется, вот пока не вижу. Я не знаю, по крайней мере, мне бы очень хотелось, чтобы у ребят было больше представлений, каких-то вот перед глазами материальных, которых можно прямо пощупать вот так вот и посмотреть, и сказать, да, вот я живу с этим человеком в одном городе, да, это произошло недавно, это вот здесь, это вот на нашем тут где-то пруду, это где-то в нашем городе, это в нашей больнице, это вот на нашем производстве, это вот здесь они рядом, эти люди. Вот смотрите, у нас сильнейший пожар прошел, да, там под городом. Сколько волонтеров, добровольцев там дежурило и тушило этот пожар? Это же... не одна сотня людей. Я думаю, что там с тысячами мы столкнулись с людей, которые совершали героический поступок и героическое абсолютно поведение. Я не увидел, чтобы это в широких массах было освещено. Все прошло мимо опять. И вот есть ребята, у которых там складывается все хорошо, они находят себе вот эти социальные институты, в которых они могут реализоваться как полноценный человек, там, как, я хочу сказать, христианин, но как гражданин с высокой степенью ответственности, да, будем говорить по-светски. А есть ребята, у которых нет этой возможности это увидеть. Мы с вами начинали диалог с того, что у детей бывает в семье какая-то социальная ситуация, что воспитательный процесс там вообще может отсутствовать, или там равнодушие присутствует, или родителям там, как говорят, некогда, но некогда это тоже равнодушие. Ну вот, ответственности нету перед детьми полноценной. И ребенок он без ориентиров, еще может быть даже наоборот, ориентиром являются родители, которые сами какие-то не соблюдают правила, там, ну, самое банальное, там, правило трезвости, трезвого образа жизни. Самое такое распространенное сейчас – это увлеченность селфи, чем детьми. больше. Для нее, пока она не написала там и что-то никуда-то не отправила, нет времени пообщаться с ребенком. Но это же мы встречаем, к сожалению. Вот. Неразделение деятельности детей, то, о чем мы, вот я даже в своем братстве православных следопытов сталкиваюсь с тем, что у нас существуют обещания и законы, по которым мы просим жить ребят. Они дают обещания и должны соответствовать, стремиться жить, соблюдать эти законы, которые вытекают из законов Божьих. Я родителям спрашиваю, законы-то знаете, скаутов-то наших православных следопытов? Нет, мы не знаем. Я говорю, вообще не знаете? Нет, нет. Как так-то? Вашего ребенка там, да, просят даже обещание какое-то дать в чем-то там. А вы даже не знаете, в чем он обещается и каким законом он должен следовать. Это же пример самый простейший. Абсолютно такой вот, никуда далеко ходить не надо. И так во всем. Мы не принимаем, почему? Ну, я не знаю, почему. Мне не хочется говорить, что нам прямо обязательно должна быть какая-то идеология. Но, честно говоря, сказать вот можно, что православное христианское государство – это тоже ведь идеология, нравственная идеология. Но когда ее вообще никакой нету, то есть общество ничего не принимает воедино. То есть мы как общество получаемся разрознены, потому что у нас нет общей идеи жизни, служения. Чему служение? Ну, отечеству, да, отечеству служение у нас, слава богу, сохраняется, потому что у нас сильное моральное такое мощное наследие после Великой Победы и вот этих всех войн, которых там я недавно прочитал, больше 3000, оказывается, русский народ претерпел. Мы там что-то больше 50 войн только имели с Османской империей. Конечно, это у нас есть, но ведь еще много из всего состоит не только из того, чтобы Родину защищать. Ее ведь еще нужно строить, созидать, создавать, беречь мир, диалог какой-то должен быть между людьми. А у нас получается, что мы только когда вот у нас какая-то крайняя форма патриотики, тогда мы все собрались и вроде как мы дружны. Но как только мы расходимся в мирное время, у нас этот патриотизм куда-то девается. И человек там позволяет себе на рабочем месте, в обществе, в транспорте, в магазине вести себя как-то вот... Когда хамят и называют, вы живете себе непатриотично. Вы хамите кому? Человеку, с которым вы живете в одной стране. Он, может, конечно, не ваш близкий человек, но вы же хамите-то своему россиянину. Что же, это как-то патриотизм? Нет, конечно. Патриотизм в том числе это и культурное правильное отношение к близким. Поэтому, да, конечно, хотелось бы, чтобы наши традиции национальные выходили с гордостью на передний план, чтобы мы положительно вот так вот гордились тем, что мы русские, что мы можем быть примером несения христианских ценностей. Вот для меня было бы это вот вообще это такая вот как бы не та гордость, о которой мы как гордыня говорим, а радость, я бы сказал. Даже, наверное, может не гордость, а лучше использовать радость слово, а радость того, что мы можем еще говорить на нормальном, трезвом языке, в котором есть и присутствует понимание, что такое культура человека, нравственность человека, что такое ответственность за мир, за ответственность за будущее, почему некоторые вещи абсолютно безнравственные нельзя принимать ни под каким соусом, ни под какими там уговорами, и что ничего хорошего они не принесут, они еще больше разорят наше общество и нас всех загубят. Мне кажется, в этом ценность нашего народа, что у нас они сохраняются, несмотря ни на что. И даже если мы где-то там сетуем, что у нас, как нам сейчас кажется многим взрослым людям, наверное, я уже попадаю в тот возраст, когда я начинаю смотреть вокруг и понимать, что мне бы чего-то больше хотелось, такое неравнодушное отношение мне бы хотелось, да. И поэтому я, наверное, вот так вот критически иногда рассуждаю о том, что происходит вокруг. Но если покопаться, посмотреть, то, в принципе-то, наверное, мы найдем положительные тенденции во всех направлениях. У нас сейчас не вниз направление, а все-таки вверх у нашей страны, у нашего народа, отечества. Мы все ищем наших корней, нашей традиционной ответственности за будущее страны. И вот это неравнодушие, оно чувствуется во всем новостном потоке. То есть где бы мы с вами там в соцсетях ни находились или что бы ни читали, мы же видим, что люди переживают за то, что нас ждет с наших детей. Все время говорят про образование, что оно там рухнуло. Ну, не рухнуло, а рухнуло это когда все школы закрылись. Вот, а оно существует, работает. Просто хотелось бы, чтобы какого-то качества. Если об этом говорят вообще все, то значит мы все находимся в состоянии достаточно трезвом и будем менять. И родители, и учителя, и дети. Просто нужен период времени. Хочется, чтобы быстро, а быстро не происходит.
А вот эти вот трагедии, да, что трагедия на Эльбрусе, трагедия в Пермском университете, наверное, как-то непредотвратимы, но каждый должен чувствовать ответственность.
Предотвратить абсолютно и обезопасить социум невозможно. Но не будет этого, будут природные какие-то явления, которые приведут к трагедии. Печально, что мы иногда сами являемся инструментом вот этих трагедий. Вот тут, наверное, от этого можно максимально безопаситься. Но безопасной среды абсолютно у нас нет. Не так, так из космоса что-нибудь прилетит. То все равно будет испытание. И искать вот здесь вот какой-то райской жизни не стоит. Радость, возможности общаться с близкими, дарить любовь другим, что еще больше может быть? Если это у тебя есть в жизни, то ты уже счастливый человек, и ты прекрасно понимаешь, что ты счастлив. А вот обезопасить себя настолько, чтобы вообще ничего не происходило, ну, во-первых, это абсурд, а во-вторых, человек все равно изначально, мы же понимаем, бывает слаб. И эти слабости все равно приведут к ситуации, при которой, ну, могут и погибнуть люди. То есть степень и уровень ответственности можно повышать, но в длительном промежутке времени историческом мы видим, что такого не бывает, что 200 лет и безопасно все там. Все равно какой-то период выше, какой-то период ниже. У нас с вами хорошее сейчас время. Если мы смотрим статистику, мы понимаем, что у нас с вами гибель детей в ПДД сокращается. Это реальная статистика. Что гибель детей на воде сократилась там вообще в разы по сравнению там даже с предыдущими десятилетиями. У нас даже наркомания сокращается. У нас сокращается употребление алкоголя среди, ну, среди молодежи, кстати, я не знаю, а среди населения точно. Сокращается курение среди детей ранее. На этом фоне есть случаи, но они не системные. То есть это не значит, что в каждой школе там 10 человек начинают курить со стрелки-то. Нет, такого нету. То есть они не системные, значит, надо анализировать и решать эту проблему. Почему вот там в школе удалось, да, а здесь не удалось. То есть это вот, скажем так, выглядит. Но тенденция безопасности, она все равно растет. Мы с вами видим, какую мощнейшую организацию, да, по чрезвычайным ситуациям преодоления у нас в государстве создали. То есть она работает как часы. Она всегда придет, всегда поможет, мы все это понимаем. И эта организация достаточно молодая, новая, что там, ей несколько десятилетий всего. Но она ведь работает, она создана, она есть. Значит, у нас как бы качество-то безопасности повышается. Тут, конечно, все зависит от личности, все равно в любом случае. И мы с вами, когда говорили в самом начале про Эльбрус, то гиды – это личности, это люди. Они личности, кстати, по сути, потому что они все поднимались не по разу на Эльбрус. Это прямо крепкие ребята, я бы сказал. Но вот эта внутренняя нравственность, мы с вами про нее очень много сегодня говорили, что человеку нужны вот четкие постулаты, их надо где-то взять. И это не большие законы нравственные на 50 страниц, давай сейчас я полистаю, что-то я должен делать в этой ситуации. А ну куда еще доступнее, чем законы Божьи? Ну куда еще проще и доступнее эти 10 законов, и все понятно, они в себя включают все. Но, к сожалению, мы ими не можем пользоваться. Вот только христианам это открыто, да, как говорится, а всем остальные христиане бы все бы знали бы наизусть. А все остальные как? То есть он должен жить по законам нравственности, которые... Где он их увидел? В школе ему определили нормы поведения, но у нас бывает ситуация в жизни, мы с вами знаем, как взрослые люди, настолько спорные, что в них нужно какое-то решение принять. Вот надо было этой девочке сопровождать с Эльбруса и идти вот этих несколько человек или остаться со всей группой, чтобы ее выводить и так далее, да? Вот она спорная ситуация, и в ней ответы найти можно только, когда у тебя есть прямо вот догматы четкие абсолютно. Вот тогда у тебя будет всегда ответ. Если ты будешь на них воспитан, и ты будешь жить вместе с ними на примере своих родителей, пожилых предков, там, бабушки, дедушки, которые, да, следуют этим догматам, тогда у тебя это будет с молоком матери все впитываться, и ты будешь всегда знать, как тебе поступить. У тебя будет такой выработан образ, вот все время мне хочется сказать, христовый образ жизни, да, но это же так вот тяжело в нашем светском государстве, что этого нету. Тогда какой образ-то мы воспитываем? Советского человека тоже нету. А какого человека? Россиянина? Так россияне – это многонациональная страна, у нас даже единого образа быть так-то по большому не может. То есть все равно должен быть какой-то вот принцип. Я его не вижу сейчас. Почему я так сетую? Потому что, когда мы начинаем говорить с детьми о безнравственных поступках, они всегда ждут очень четкого, неопровержимого примера. Вот. А он весь вот в современном мире, его практически нет. Вот это настолько пугает, потому что ну, не хватает его. Не хватает. А хотелось бы, чтобы нам такие примеры или давались из современного мира, или, по крайней мере, нам дали возможность основ православия, чтобы у детей была возможность познакомиться с образом Божьим и понимать, что есть пример, к которому нужно стремиться каждому человеку, но нам, чтобы стать святыми, всем остальным тем более.
Сергей Сергеевич, хочется в вашем лице поздравить всех учителей с наступающим Днем Учителя. Я надеюсь, что вы его прекрасно проведете в своей школе со своим 5-м В. помощи Божией, конечно, нелегкая у вас работа.
Да, хороший, работа очень хорошая.
Служение, очень добрая, я бы сказала, наверное.
Очень добрая, очень много обратной связи от детей, поэтому мы счастливые люди, педагоги, это точно.
Спасибо, Господи.
Спасибо.